«Экономика» с Никитой Кричевским.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Никита Кричевский, Никита Александрович рядом со мной.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Никита Александрович. Профессор, доктор наук экономических.
Читаю.
Да, народный экономист. А что читаете? «Комсомолку»?
Ну, Валентин Андреевич, я ничего другого не умею читать.
Так.
Давайте.
Ну, а чего читаете?
Читаю про экономический рост.
А, у нас он будет все-таки.
100%.
Правда, не такой, как ожидалось. Ну, в общем, смотрите, Всемирный банк тут скорректировал прогноз по экономике России. Ага. Говорили, что экономика России вырастет на 1,2%. А теперь говорят, ну, на 1% вырастет. Это как? Вот это что?
А тут ведь еще совещание было у Дмитрия Анатольевича по поводу ускорения темпов экономического роста.
Так.
Я думал, что там будет какое-то откровение, прорыв. Времени на раскачку больше нет,
угу.
Не осталось.
Ну, то мы заживем по-новому?
Я в ступоре. Я не знаю, как ответить. Я съедаю эфирное время. Мы заживем по-новому. Мы каждую секунду живем по-новому.
Угу.
Ну вот, я ехал на эфир, был дождь.
Так.
Приехал, припарковался, дождя нет. Я по-новому зажил? Естественно.
Это из области философии.
Почему? У меня зонт сухой. Какая же тут философия? Чистая практика.
Так, а что касается экономики и совещания Медведева? Я сомневаюсь, что они там дождь обсуждали.
Я не знаю, что они там обсуждали. Мне, по крайней мере, не звонили, ничего не сообщали. По итогам этого совещания Дмитрий Анатольевич сказал, что будет разработан некий план, запятая, документ, по которому мы будем жить по-новому. То есть, видимо, идей вообще никаких не осталось, Валентин Андреевич. Просто нет.
Ну, не, подожди. Ну, будет разработан документ,
план, да,
по которому мы будем жить по-новому. Ну, согласно этому самому документу, этому самому плану. Ну, значит, какие-то идеи есть? Или вы считаете, что вот за
если
этими словами
были идеи,
весьма обтекаемыми?
Если бы были идеи,
то они бы просочились.
Да, то нам об этом как бы намекнули. В конце сентября было совещание у президента. Тоже по экономическим вопросам, в том числе по поводу бюджета 2020. Хороший бюджет, стимулирующий, как его назвал Силуанов. Можно даже сказать, социально ориентированный, потому что, например, ассигнования на здравоохранение увеличиваются практически наполовину в этом бюджете. Ну и в общем и целом все там неплохо. Но Путин сказал одну интересную вещь, которую, кстати говоря, цитировали, но на которую никто по привычке не обратил внимания. Он говорит, экономический рост сам по себе – это не самоцель.
Угу.
Конечной точкой должно стать улучшение уровня и качества жизни граждан.
Интересно,
я здесь не
что...
точно цитирую.
Да, ну, зато всем понятно.
Да.
Интересно, что Владимир Владимирович единственный, кто у нас из руководства страны
слушает радио КП.
Ну, да.
Единственный из руководства.
Единственный из руководства, кто говорит об этом.
Да. Что он слушает радио КП?
Нет. Что говорит...
Вот нормально, вот сидит Валера Рукобратский, Владимир Владимирович рядом с ним на плакате.
У нас тут в студии. Но он не слушает, он приходит к нам на радио. О чем мы, безусловно, рады.
Он слушает подкасты?
Нашу
программу слушает.
Я говорю о том, что Владимир Владимирович единственный, кто говорит о том, что нам экономический рост, это, по сути, не нужен. Главное, чтобы люди стали лучше.
Я вам скажу так. Владимир Владимирович, конечно, существенно ближе к сути вопроса, но он, что называется, не докрутил. Почему? Потому что я об этом говорил пару лет назад на другой радиостанции. Но с тех пор уже много воды утекло, и, естественно, все об этом забыли. А говорил я вот о чем, о том, что от показателей роста ВВП весь мир давным-давно уже отходит. И отходит в сторону... инклюзивного, так называемого, инклюзивного экономического роста. Не с бровями так не делайте. Инклюзивное – это
такое?
Вовлеченность как можно большего числа населения в улучшение ситуации в экономике. Понимаете? По-простому объяснил?
Да.
То есть не экономический рост, а как самоцель, как циферки, которые радуют глаз и которые хорошо звучат с телевизора и с радио, а улучшение вместе с экономическим ростом, улучшение уровня жизни каждого.
Ну,
ну, естественно, по возможности.
Насколько я знаю, в проклятой Америке давно уже благосостояние экономики меряют как раз не ВВПшечкой, а количеством новых рабочих мест.
В том числе. Это один из показателей работ ФРС. ФРС. У ФРС два показателя. Инфляция, ключевых, естественно, показателей больше, ключевых. Инфляция и количество вновь созданных рабочих мест, то есть рынок труда. Почему? Потому что немногим менее 30 лет назад, в эпоху Джорджа Буша-старшего, возникла такая ситуация, когда экономика после Рональда Рейгана на какое-то время свалилась в рецессию. И Буш тогда провел маленькую победоносную войну под названием «Буря в пустыне» и шел на свой второй срок. У него в соперниках был Билл Клинтон, и все было хорошо. И что самое интересное, после этой маленькой победоносной войны и экономика вылезла из рецессии, то есть начала восстанавливаться, и все более-менее налаживалось. Но был один маленький нюанс. Количество вновь созданных рабочих мест не росло. И американцы ему этого не простили. Они выбрали Билла Клинтона. И он с 93 года два срока отсидел в Белом доме. И вот с тех пор ФРС и американская администрация в целом, когда говорят об экономике, они, конечно, говорят об инфляции и об уровне роста экономического развития и прочее, прочее, прочее. Но важнейший показатель – это количество вновь созданных рабочих мест. Вот это случилось как раз после того, как с Джорджем Бушем-старшим произошел казус, о котором я только что говорил. Но я говорил не о количестве вновь созданных рабочих мест, а об инклюзивном экономическом росте, что есть, ну, скажем так, не изобретение уже этого десятилетия, но некий, извините за мат, тренд. Тренд. То есть устойчивое...
Это любимое слово нашей программы, да.
Да, устойчивое... Ну, мы любим матом ругаться в эфире. Устойчивая тенденция. И ВВП, конечно, важен, и по нему до сих пор все определяется. Ну, скажем так, главенствующий показатель. Но в основном уже разговор идет о том, что вот, например, как методика ООН говорит об инклюзивном экономическом росте, если мы берем доход, это отношение дохода и потребления наиболее богатых 20% к 20% наиболее бедным. Отношение дохода и потребления, естественно, чем ниже, не 10 и 10, а 20 и 20. Естественно, чем ниже этот разрыв, тем лучше. Ну, о нас я не буду говорить, это и так все знают, там, ну, разница там 15-17 раз, там, может, 16-14, не принципиально, это не 6,8. Показатели, не связанные с доходом, среднее число лет обучения для молодого и взрослого населения. То есть сколько ты учишься для того, чтобы потом применять на практике свою квалификацию. 10 лет, 15 лет, 16, 14, не принципиально. Уровень младенческой смертности. Ну, здесь у нас все хорошо, потому что за последние годы все это дело успешно купировалось. Ключевые показатели инфраструктуры. Потребление электроэнергии на душу населения. Очень интересный показатель.
Ну, мне, честно говоря, он кажется немножко странным. То есть чем больше, тем лучше получается, да?
Да, угу. Да. Доля асфальтированных дорог в общей протяженности дорожной сети. Вот так.
Но это не наш конек, да.
Я помню, 10 лет назад я залез в статистику и обнаружил, что количество дорожной сети в России за один год выросло там чуть ли не в полтора раза. Угу. Начал ковыряться, смотреть предыдущие годы и понял, что министр Левитин просто в общий показатель внес все тропинки, все дорожки в парковых участках, все мостики, переходики в садиках там и прочее, понимаете? И там такой показатель! Там огромная статья вышла в свое время в «Новогазете», но это было давно и уже и неправда, собственно говоря. А почему тогда возник этот разговор? Потому что Дмитрий Анатольевич Медведев восхитился просто тем, что в двух соседних регионах, схожих по климату, по ландшафту, по территории и прочее, себестоимость километра автодороги могла различаться там чуть ли не в 20 раз. Угу. И он говорит, а как такое может быть? На что ему господин Левитин сказал, Дмитрий Анатольевич, может. Не лезьте, это вам не интересно, идите дальше занимайтесь своими делами. Была такая история, угу. Была. Социальное равенство для обеспечения равного доступа к экономическим возможностям. Это услуги образования, здравоохранения в первую очередь. То есть равенство, о котором мы с вами говорим. И это уже не социальная справедливость, о которой талдычит приходящий к вам профессор Кричевский. Это показатель инклюзивного роста ООН. Угу. Ребята, это не моя придумка. Число врачей, медсестер, акушерского персонала на 10 тысяч человек населения. Сокращается, растет, тоже показатель. Доля госрасходов на образование, здравоохранение, соотношение учеников и учителей в начальной школе. Опа! Там, где по 30 человек класс, да? Ну и, наконец, когда мы говорим про ООН, это система социальных гарантий. Доля расходов на социальное обеспечение от правительственных расходов, доля расходов на здравоохранение, социальное обеспечение, они должны расти. Это вот то, что касается методики определения инклюзивного роста, разработанной ООН. До перерыва поговорить о методике ОЭСР, Организации экономического сотрудничества и развития, мы не успеем. Но я думаю, вы напомните мне после перерыва.
Да, обязательно. 2 минуты, и мы возвращаемся. Мы, это Валентин Алфимов и Никита Кричевский. Наш номер для сообщений ваших, Viber, WhatsApp, +7 967 200 97 02. Пишите, я смотрю, там уже много интересного, пишите еще.
Экономика. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Кричевский, народный экономист России.
Так вот, по поводу экономического роста, инклюзивного роста. Про ООН мы поговорили. Собственно, это о чем разговор? Разговор о том, что...
Не тем меряем?
Не то, что не тем меряем, а не к тому стремимся. Угу. Потому что меряем-то мы нормально. Но мы пытаемся добиться экономического роста, и непонятно зачем. На протяжении многих лет была история, когда экономический рост был, а доходы населения падали. Вопрос, а кому нужен этот экономический рост?
Ну, Никита Александрович, если посмотреть на Китай, там бешеный экономический рост, но вроде как население стало жить лучше.
Да.
То есть, ну, все-таки...
Та самая инклюзивность. Мне тут пеняют на то, что я употребляю термины, которые не всем понятны, но я их объяснил. Это вовлеченность в экономическое развитие как можно большего числа населения. Желательно, конечно, всех. Ну, всех никогда не получается. Но чем больше людей будут ощущать улучшение в своей жизни, тем будет лучше всем. А когда мы говорим об экономическом росте, говорим, а вот экономический рост будет там 1% или 2%, тут же возникает вопрос, нам-то что?
Вот именно это я и хотел
нам-то
спросить.
Нам-то что? Да. Вот у нас тоже вырастет зарплата на 1 или 2%, или она останется той же?
Или, может быть,
цены
мы благо
упадут,
будем получать
или
на 1%.
Благо будем получать в большем объеме, или что? Или, может быть, нам будут выплачивать дополнительные пособия, например, на осеннюю или весеннюю одежду для наших детей?
Нет.
Почему нет? Ну, не во Франции, например, платят. А мы что, хуже Франции?
Мы же не Франция.
Да, к сожалению. Или к счастью. Вы что, хотите, как в Париже? Да, мы хотим гулять, пить кофе и шопиться. Так вот, по поводу методики ОЭСР. Там 3 ключевых индикатора. Многомерность – это определение благосостояния населения из 11 показателей в денежном и неденежном выражении. А второй показатель – влияние на распределение. Это вот к вопросу о справедливости распределения, прогрессивном подоходном и прочее. Ну, конечно, третий – это стратегическая уместность, расходы домохозяйства и здравоохранения. Разные методики оценки, и есть методика оценки у Всемирного экономического форума, который традиционно в начале года собирается в Давосе. И мало того, что у Давоса есть методика, Давос еще и ранжирует, расставляет по местам страны, которые принимают участие в форуме. В Давосе принято определять инклюзивность, ну, скажем, оценивать инклюзивность отдельно по 29 развитым странам и 78 развивающимся. Вот в позапрошлом году на первых трех местах были Норвегия, Люксембург и Швейцария.
Так, ну,
Норвегия, Люксембург и Швейцария. Америка, была на 17 месте из 29, при том, что по росту ВВП она была на 9. То есть 9 место по росту экономики, 17 по инклюзивности. О чем это говорит? Это говорит о том, что в Америке все не все, слава богу. Так? А что касается развивающихся стран, куда по недоразумению попали мы, то мы занимаем из 78 стран...
По недоразумению, потому что мы не развиваемся?
Ну, потому что мы развитая страна во всех смыслах. Это вообще мы отдельная цивилизация, Валентин Андреевич. Мне ли вам рассказывать
об этом? У нас свой русский путь.
Да. Они особый. Так вот, первые три места – Литва, Азербайджан, Венгрия. Угу. Литва, Азербайджан – второе место. Третье место – Венгрия. Здорово. Мы 13-й между Аргентиной и Таиландом. Это с одной стороны. А с другой стороны Перу и Китай. Угу. То есть мы вот, вот по такой, не то чтобы посередке, но 13-й. Это было два года назад.
А сейчас?
А сейчас еще рейтинг не был опубликован. Он будет опубликован в начале года, и наверняка он здесь где-то просквозит. Вот в былые годы ему уделяли время и место в «Ведомостях». Угу. А в этом году как быть, не знаю, потому что информация это, ну, скажем так, не то что неудобная для власти, но некорректная для нее.
Но мы за эти два года, что с нами произошло? Мы хуже стали жить?
Я не знаю, Валентин Андреевич. Это оценивать это личное дело каждого. А что касается оценок по поводу инклюзивного экономического роста, то есть вовлеченности населения в экономическое развитие, то у нас, во-первых, доходы падают на протяжении многих лет, а во-вторых, у нас и экономического роста как такового нет. Ну, там, скажем, 0,9-1%.
Это мы же такой кризис пережили.
Стат погрешность. Какой?
Сильный.
Вы какой год имеете в виду? 98-й?
98-й, само собой, потом 2008-й, в 2014-м тоже сегодня, слава богу.
Нет, мы попали в ловушку нефтяных цен. Я бы даже сказал, в ловушку фондового рынка. Не мы одни такие веселые. Попали и саудиты, и Норвегии, и другие нефтедобывающие страны. Здесь выигравших не было. Я же считаю, что никакого кризиса в стране не было и нет, и сейчас нет никакого кризиса. А есть то законное место, которое мы должны занимать при нашем уровне государственного управления, при нашем уровне общественных отношений, при нашем уровне цивилизационного недоверия друг к другу, к власти, к загранице, ко всем. Это наше законное место. И это еще хорошее место, Валентин Андреевич. Могло бы быть и хуже. Давайте посмотрим на Венесуэлу. А ведь это крупнейшая по запасам страна в мире. Крупнейшая по нефтяным запасам. Там вообще ад. А мы еще более-менее неплохо. Но в общем и целом это то, чего мы достойны. Вот пусть кто-нибудь придет и скажет, что я не прав. Это не кризис. Это не кризис.
Хорошо.
Кризис? Где у нас, Валентин Андреевич? Не в клозетах, а в головах.
Да.
А что есть голова? Голова – это психология. А психология – это половина экономики. Ну, дальше вы мою мантру знаете.
Да, хорошо, Никита Александрович. У нас есть шансы улучшить ситуацию? Хотел сказать выправить, но раз у нас ничего такого нет в плане кризиса, то и выправлять-то особо нечего. Улучшить ситуацию?
По моему глубочайшему убеждению, я не стесняюсь об этом, говорю и пишу на протяжении многих лет, решение наших экономических проблем лежит не в плоскости экономики, а в плоскости социальных, общественных отношений. Потому что первое и главное, что нас тормозит и стреножит, это недоверие. Это важнейший психологический аспект, который крайне негативно влияет на то, что сегодня происходит. Потому что, ну, самый простой пример, ну, ни один вменяемый бизнесмен сегодня не будет развивать с нуля свое производство по той простой причине, что он дико боится официального рейдерского захвата со стороны силовых органов. Ну, или, скажем...
Но он справедливо боится? Или... Справедливо, или без всякого сомнения. Или здесь то самое недоверие, про которое вы говорите?
Так это и есть недоверие. Он не доверяет власти, которая в данном случае выступает в лице представителей правоохранительных органов. То есть тех органов, которые должны его защищать, должны его охранять. А правоохранительные органы очень часто участвуют в захватах. В захватах того, что кому-то приглянулось. И поэтому люди, у которых что-то начинает получаться здесь, очень быстро берут билет в один конец и улетают. Ну, как, скажем, приезжают в Москву из провинции, так из Москвы улетают в третьи страны и работают там. Тем более, что сегодня мир глобален, для того, чтобы связаться с любой точкой земного шара, достаточно нескольких секунд. Ну, буквально, если хочешь поговорить визуально, включи скайп, и все у тебя будет в порядке. Языки – это тоже не проблема. Другой вопрос, что не у всех получается. Но это уже отдельная история. А у тех, у кого получается, я же много раз приводил в пример этих двух братанов из Вологды, которые в начале нулевых разработали игру, компьютерную игру, и первый гонорар составил $100 на двоих. $100. Даже не в Вологде, в Череповце, в Вологодской губернии. Вообще ни о чем. Сегодня их состояние оценивается в 1 400 000 000 долларов каждому.
Напомните нашим слушателям, что за игра.
А зачем нам это?
Ну, чтобы мы хоть персонализировали людей.
Сейчас придет Владимир Николаевич и даст нам по голове за product placement. Не надо так делать. Он слушает с Владимиром Владимировичем наверняка, хоть и дистанционно. Зачем нам этот product placement, Валентин Андреевич? На этих людей сейчас работает несколько десятков человек в 30 странах мира. Состояние каждого оценивается в 1,4 миллиарда. Китайцы предлагали за трешку купить их бизнес. Они отказались. И сказали, извините. А где Виталик Бутерин? В Сингапуре. А что он там делает? А ему там удобнее? А есть ли у него кошелек? Нет. У него телефон. Минута. Продолжать можно очень долго. Так и живем. Бежим. Бежим. Бежим от чего? От того, что там лучше? Нет. Там нехорошо. Там плохо. Бежим от того, что здесь недоверие, здесь отсутствие справедливости, здесь беда с родителями, которые прозябают в нищете, в своих Череповцах. Вот из-за этого убегают. Я туда уеду, я там осяду, я там встану на ноги, и я тебя туда перетащу. Вот пока эта ситуация будет продолжаться, когда будет односторонний, когда односторонний процесс станет двусторонним, вот тогда забрежет рассвет. Как у китайцев. Возвращайтесь обратно, мы дадим вам деньги, лаборатории, гранты, все что угодно. Только работайте внутри страны.
Это очень актуально сейчас, особенно во время Нобелевской недели. Вы небольшой правы. Перерыв делаем, после новостей возвращаемся.
Экономика. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Да, это вы поняли по рычанию Никиты Александровича. Никита Кричевский это был, как вы уже понимаете, да, меня зовут Валентин Алфимов. А дальше
куда
переходим.
Вас зовут?
Что?
Куда вас зовут? Говорите, меня зовут Валентин Алфимов. Кто вас зовет? Куда вас зовут?
Все, кто меня знают. Так вот, в Минэкономразвитие предлагают увеличить самые народные налоги на малый бизнес. Это вот это вот ЕНВД, единый налог на вмененный доход. И плату за патенты. Причем сразу на почти на 5%, там без малого 4,9. И это максимальное повышение за 5 лет. Что происходит, Никита Александрович? У нас...
Слушайте, Валентин Андреевич, я вот смотрю...
Опять палки в колеса малому бизнесу вставляют.
Я смотрю на комментаторов, которые так озаботились индексацией взносов, что прям вот сердце кровью обливается. Вот они что-то говорят, там какой-то малый бизнес, там они радеют за него там и так далее. Я значительную часть этих комментаторов знаю лично. Я знаю, какие у них бизнеса. Понимаете?
Я даже сказал бизнеса.
Да, и там, в общем, несмотря на то, что они в общественных ассоциациях, там со справедливыми условиями ведения бизнеса особо не пахнет. Ну, люди, например, семенами торгуют. Производят семена, закупают их за границей, и здесь вот толкают, ну, неважно, какие семена. Цветочки, картошечка, там, ягодки какие-нибудь и прочее. Очень хороший бизнес и очень прибыльный, очень маржинальный, как принято говорить. И вот они рассказывают о том, что вот так это плохо, так это ужасно, так это безалаберно. И я тут же вспоминаю, как 4 года назад, в 2015 году, депутат Макаров решил хайпануть на этой теме. Тогда тоже собирались индексировать эти взносы. Ну, я объясню, простите, налоги, я объясню нашим слушателям, о чем разговор. ЕНВД – единый налог на вмененный доход. Вы приходите в налоговую инспекцию, ну, скажем, в начале года или в начале налогового периода, не принципиально. Говорите, я в этом году готов заработать и буду зарабатывать 10 тысяч рублей. Налоговый инспектор говорит, 6%, пожалуйста, в кассу. Вы платите 600 рублей. И идете спокойно работать. Вы можете заработать не 10 тысяч, опять это ваша проблема. Вы можете заработать не 10, а 100. И это тоже будут ваши проблемы, потому что налог с десятки вы уплатили. Все, что выше, это вам в карман. Все, что ниже, вы проиграли. Ну, некое подобие лотереи. В этом ничего хорошего, ничего плохого нет. ЕНВД был введен для того, чтобы бизнес, который в конце 90-х не платил вообще ничего, платил хоть что-то. А со временем, вот особенно в последние годы, когда налоговая система окрепла и встала на ноги, начали ловить уклонистов, и все больше и больше народу стало переходить на другие формы обслуживания. А ЕНВД, налогообложение, извините, а ЕНВД остался в основном для тех, кто занимается дроблением своего бизнеса. Что есть дробление? Предположим, у вас есть торговый центр, крупный. Вы хотите... резко, люто, мощно сэкономить на налог. Что вы делаете? Вы сдаете площади, которую вы построили, не напрямую, а подкожным ООО и ИП, ну, то есть своим, родным, близким, которые вы контролируете, которые сидят на ЕНВД. И они приходят в налоговую инспекцию, говорят, я буду платить с 10 тысяч рублей 600 рублей. Ну, и налоговый вам говорит, ну, раз на ЕНВД, ну, какие вопросы? А уже, ну, потому что вам сдали по минимальным расценкам, а уже ЕНВДшник сдает реальному арендатору по рыночным расценкам. Все, что свыше 10 тысяч, остается в кармане, по сути, переходит хозяину этого торгового центра. В основном это сегодня применяется для дробления бизнеса, для ухода от налогов. Это все знают, ловят, налоговики сажают на одно место, выигрывают суды, это все понимают, ни у кого вопросов нет. С 22 года этот налоговый режим продлен не будет, его не отменят, он просто не будет продлен, он заканчивается в 22 году, с началом 22 года. Теперь по поводу индекса дефлятора. Понятно, что есть некий коэффициент. Ну, потому что инфляция, потому что 10 тысяч 5 лет назад и 10 тысяч сегодня – это несколько разные деньги, правильно? Есть так называемый индекс-дефлятор. То есть, ну, скажем, 1,0565 или 1,0787, да? Он устанавливается ежегодно, и на этот индекс-дефлятор увеличивается ваш налог. И после того, как несколько лет не индексировался единый налог на вмененный доход и не индексировались патенты, это было сделано после того, как, здесь я повторюсь, депутат Макаров хайпанул на этой теме и спешно внес закон, по которому происходила заморозка ЕНВД, вот. Все было тихо, спокойно. Ну вот со следующего года решили проиндексировать этот взнос. Ну, вроде бы, все логично, все разумно. Что касается депутата Макарова, я же не случайно, мама будет ругаться, что я его вспомнил опять, я же не случайно о нем заговорил. Там была какая история? Опять же, я об этом писал и говорил много раз. Первым пунктом в том законе шла заморозка дефлятора. То есть вот сколько вы платили в том году, столько вы будете платить и в следующем году. А вторым пунктом, и это никто не видел, потому что все балдели от того, что вот Государственная Дума встала на сторону малого бизнеса и прочее. Да? А вторым пунктом шло разрешение крупным компаниям пересчитывать свою валютную задолженность от дочерних иностранных структур. Это был 2015 год. По курсу 33 рубля 68 копеек.
Это как?
А вот так. По курсу на 30 июня 2014 года. Ну, таким образом, если у вас задолженность превышала определенный коэффициент к вашим пассивам и активам, да, вы попадали в поле зрения налоговиков, они, естественно, вас драли как сидорову козу. А задолженность в валюте пересчитывается в рубли, и соразмеряется вместе с активами или пассивами, которые тоже в рублях. Так вот, если бы считать по тому курсу, а там уже было далеко за 50, то тогда все бы попали на большие налоги, и налоговики бы потирали руки. А вторым пунктом в том законе шло 33 рубля 68 копеек. Ну и хорошо, но никто об этом не знал. И вот я...
То есть налоги поднимают, но...
Но нет для олигархов. Угу. Андрей Михайлович, наш вам горячий. Я почему вспомнил? 29 сентября этого года вышел федеральный закон 325 ФЗ. Еще раз. Малый бизнес, особенно занимающийся торговлей. 29 сентября 2009 года закон 325 ФЗ. По которому вы однозначно... Свежайший закон. Вот. Только-только. Еще чернил не остыли. По которому вы не можете реализовывать продукцию с маркировкой. Обувь, меха, кожа, лекарства.
Алкоголь.
Сейчас молочка пойдет. Угу. Сейчас колбаса пойдет с сосисками. Вы этого реализовывать по этому закону не сможете.
То есть даже не производить, а именно реализовывать.
Да. Да. И производители вся, соответственно... на НВД не... Производители на НВД не сидят. А это я к чему? Это я к тому, что очень схожая история с тем, что была несколько лет назад, вот с той ситуацией. Мы сегодня говорим о том, что НВД вырос и так далее. Завтра выйдет на трибуну Госдумы депутат Макаров и скажет, что вообще за хрень творится? Надо заморозить, потому что бизнесу тяжело, надо ему помогать. Ну, вот ровно та же речь, которая была несколько лет назад. И заморозить эту историю. Но второй-то закон уже вышел, и он уже работает. А по нему маркированную продукцию вы продавать уже не можете. Поэтому, господа хорошие, готовьтесь к тому, что ЕНВД у вас останется еще на несколько лет. Ну, вот 20-21 год, а потом все. Да и... ЕНВД сам отомрет, потому что маркировка сегодня шагает семимильными шагами. Что бы там ни протестовал господин Данкверт из Россельхознадзора, Союз молоком, что нам маркировка не нужна, потому что доля контрафакта. А зачем нужна маркировка? Затем, что, ну, скажем, под брендом «Домик в деревне» идет какой-то левак. Ну, то есть напечатать там. Проблем никаких нет. Залить туда суррогат, проблем никаких нет. Договориться с магазином, продавать, все хорошо. Вот доля контрафакта по их расчетам составляет 0,01%. И все равно им нужна маркировка. Все равно у них будет маркировка. Но просто потому что. Я не буду говорить о Ростехе, я не буду говорить о господине Усманове, речь не о них. Речь о том, что маркируется уже и лекарство. С Нового года, кстати говоря. и ширпотреб, и прочие продовольственные товары. Так что, господа хорошие, дело ведь не в индексе дефляторе, а дело в том, что вас просто тупо, извините, душат. И мы возвращаемся к тому, с чего начали, к доверию бизнеса к родному государству, к доверию, которого, к несчастью, нет, и неизвестно, когда оно появится.
Ну, видимо, вполне обоснованно.
А жить-то по-новому мы будем, ну, вот буквально через минуту, потому что мы же передвигаемся и в пространстве, и во времени. Да и дети растут, да и родители радуют, да и вторые половины тоже сегодня приготовят вкусный ужин. Валентин Андреевич, все не так плохо.
Да.
Книжные магазины есть, в конце-то концов. Солнце будет на следующей неделе. Радоваться надо.
Спасибо большое, Никита Александрович. Никита Кричевский. На следующей неделе услышимся здесь, в нашей студии. Меня зовут Валентин Алфин.
Экономика.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.